Привет, дорогие слушатели! Вы слушаете «Урбанизм». Это подкаст о том, как меняются современные города и как в них жить сегодня. Меня зовут Настя Курганская, и здесь я пытаюсь разобраться вместе со своими гостями, каким должен быть классный и удобный для жизни город, неважно, столица это или крошечная точка на краю России. Как нам избавиться от пробок? Как существовать всем вместе в комфорте и в чистоте? Может ли жизнь в городе быть экологичной? И какими должны быть городские искусства и развлечения в 2021 году? Обсуждаем это вместе с нашими гостями. Мы делаем этот подкаст вместе с командой Uber.
Когда вы видите автобус китайцев, это что-то означает?
То есть презентация для монастыря.
У тебя есть две точки. Первая точка — это кладбище, с которого все начинается.
Но это же ваша фишка.
Нет!
Нет!
Да, ну и нет. Он просто сказал: бери и иди. Я понял, вот эта концепция.
Ничего не понятно, но очень интригующе.
Тут 35% китайцев нажимают на баннер, если они что-то ищут.
Аминь.
Аминь.
Сегодня ко мне в студию придет импресарио Федор Елютин. Федор вместе со своей продюсерской командой показывает москвичам современный иммерсивный театр. Спектакли, которые он привез в Москву, играются не в обычных репертуарных театрах, а в самых разных городских пространствах. Самый известный проект Федора Елютина – это московская адаптация всемирно известного спектакля «Променада Ремоут». Во время этого спектакля ты вместе с группой зрителей ходишь в наушниках по разным неочевидным московским локациям и выполняешь всякие задания. Я сама была на этом спектакле лет 5 назад и помню, что «Ремоут Москва» произвел тогда такой порядочный фурор, про него много писали, и, кстати, он идет до сих пор. В этом году начнется уже 6-й сезон. Потом команда Елютина устраивала спектакли в торговых центрах, на фудкортах, даже в фургоне дальнобойщиков. Ну, в общем, короче, в нестандартных для театра локациях. Мне хотелось обсудить с Федором, как с помощью современного театра можно переоткрывать и исследовать город. И какие крутые иммерсивные проекты можно посмотреть в разных точках мира. Получился разговор об этом, а еще о том, как согласовать иммерсивный спектакль в монастыре, переехать в интернет во время коронавируса и о том, почему Елютин, продюсер новаторского иммерсивного театра, мечтает о своем консервативном театре со сценой и зрителями. Здравствуйте, Федор.
А уже можно?
Можно.
А, хорошо, добрый день. Здравствуйте.
Слушайте, хотелось бы сегодня поговорить о театре как о способе исследовать город и, в общем, какие-то переоткрывать пространство вокруг. И в этом контексте я не могу не начать с вопросов про «Ремоут Москву», который вы привезли в 2015, наверное, да, году. В общем, достаточно давно уже.
Там уже сложно вспомнить.
Ну, в общем, да.
Где-то 14-15 год, да.
Да, и он прогремел. И Москва, это был, по-моему, 18 или 19 город,
ну, да,
куда
да,
его
да.
привезли?
В первой двадцатке.
В первой двадцатке. И мой первый вопрос, наверное, будет про то, как вообще такой проект, как «Ремоут», было адаптировать конкретно к Москве, потому что он заточен на вот эти конкретные, ну, какие-то точки, да, где начинается вот этот тур, кладбище, потом там метро, бульвар, потом там крыша ЦУМа, что-то такое, разные всякие места. И, в общем, как вообще происходила адаптация вот такого проекта к конкретному городу? Кто выбирает эти точки? Как это вообще происходит? Почему точки именно такие?
Хорошо. Расскажу. Ну, вы были на ремонте, да?
Ну, в самом начале.
В самом начале, это супер, это важно. Значит, есть такая замечательная компания «Римни Протокол». Они сидят, базируются в Берлине. У них там офис, я не знаю, это там, может быть, 3-4 человека. Но, тем не менее, во времена классические, обычные, постпандемийные, у ребят могло идти, ну, я не знаю, предположим, 10 спектаклей, предположим, в 15 странах. Одновременно или одновременно. То есть это супер крутые, востребованные ребята. Их фокус — это документальный театр. Скажем так, экспериментальный, другой, необычный театр. Не в том представлении, которое может, там многие могут себе представлять, как выглядит театр. Чаще всего они делают спектакли вне театральных пространств. Это может быть улица, это может быть какой-нибудь там фура грузовика, это может быть вокзал, это может быть, не знаю, аэропорт, это может быть какой-нибудь там совет директоров там, компании Mercedes. Ну, у них супер разные штуки. Супер фантазеры, они уже 20 лет за рулем. И вот, собственно, они придумали такой спектакль под названием «Remote X». За место Икса вставляется город, который может быть. Это может быть Берлин. Собственно, с чего все началось. Они примеры сделали там. За год до Венецкого фестиваля, где, собственно, я его увидел, если не ошибаюсь, в 13 или в 14 году. И понял, что было бы здорово такую штуку сделать в Москве. Я ребятам написал, нашел в Фейсбуке. И режиссера Штефана написал: «Штефан, привет, я вот из Москвы хотел бы это сделать». Он сказал: «Здорово, хорошая идея, но мы типа делаем это уже в Петербурге. Но приезжай в Питер, познакомимся». Вот я на самом деле прямого сначала произошел при поддержке БДТ. Это питерский такой большой очень государственный театр. Я не знаю, там, может быть, пару тысяч человек работает. Ну, вот. И я приехал в Питер, познакомился с продюсерами, с ребятами, с Алексеем Полтуновым, с Даником Пиктурным. Они, собственно, продюсировали всю эту штуку. Я, на самом деле, сначала огорчился, что, типа, ну вот, там, Питер нас обогнал, а как же так? А потом, на самом деле, обрадовался, потому что, ну, ребята очень много прошли, скажем, таких вот этих инстанций, препятствий, о которых потом мне рассказали. Мне было уже, конечно, гораздо проще идти по этому, скажем, плюс-минус партнерному пути. Хотя Питер от Москвы, конечно, отличается. Вот потом, собственно, когда мы начали это делать, значит, у тебя есть две точки. Первая это точка — это кладбище, с которого все начинается. А финальная — это точка в центре города, на крыше. Всегда спектакль начинается на кладбище.
То есть это некий общий сценарий?
Это общий сценарий в любом городе. Все. Anyway, где бы он ни был. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день уже более чем 60 городов, ну, ремоут было сделано. Но единственный город, который играет постоянно, это Москва. То есть мы единственная компания, которая эту лямку тянет уже там.
А почему так?
А, ну потому что мы так изначально придумали спектакль и сделали, потому что я понимал, что если он пойдет, то я хочу его играть регулярно. То есть это, да, такие вот были договоренности с площадками, такие от площадки выбирал. Предположим, когда это было в Авиньоне, там, да, люди, там маршрут так простраивался, что там они договорились, например, что мы заходили в какой-то университет, в огромное здание, которое просто летом было, ну, на каникулах, оно, люди не учатся. И ты заходишь в огромное здание с группой там 50 человек в наушниках. Да, во-первых, нужно сказать, что такое ремонт, мне кажется, важно. Это группа из 50 человек, которая собирается в назначенном время и месте. Место чаще, ну, не, обычно, всегда. Это кладбище, вам выдают наушники, и вы идете под управлением, скажем так, якобы искусственного интеллекта. С вами разговаривает компьютерный голос, похожий на Алису там, или вот на Сирию. И нет никакого гида, и вы, собственно, делаете то, что вам говорит машина. Вот. И спектакль, собственно, об этом переходе от живого к неживому, что все этот мир движется по навигаторам, по вообще машины нам говорят, что нам покупать, что нам есть, что нам советуют. Если тебе нравится такая песня, послушай эту песню. Это уже делает машина, да, это уже стало удобно, и поэтому как бы роль человека уходит на задний план, и ты его, собственно, начинаешь там, рефлексировать на эту тему. Себя, города, человека в городе, как город меняется вместе с тобой. В общем, такой интересный, классный спектакль. Возвращаюсь я мысли к чему. Я начал говорить про...
Про то, что... Вам нужно... Про университет?
Да. И вот мы заходим в этот университет, и он пустой. Там огромная аудитория, не знаю, там на 200 человек, и там, собственно, никого нету. Ну, понятно, что можешь договориться с университетом, там, не знаю, там на 2 недели, там максимум, ну, 3 недели, когда никого нету. Когда у тебя учебный процесс идет, ну, это очень сложно, да, продавать билеты на эти вот слоты, когда никого там нету. И был именно прикол, что мы проходили по пустым коридорам, по пустым... Это было невероятно круто. То есть ты сидишь в этом... помещение, понимаешь, что в данную секунду там помещение принадлежит тебе. Это очень сильный прием. И поэтому они договариваются, как правило, спектакль показывается там, 10, 15, 20, там, 30 раз в рамках фестиваля. Это, как правило, оплачивают там, культурные институции, типа там, знаю, фестиваля или какого-нибудь там, музея, или какого-нибудь, не знаю, чего угодно. Проходит, и все. Вы больше никогда не увидите ремонт Авиньон. Никогда не увидите ремонт Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио, Сан-Паулу, Дели, Бангалору, и, в общем, там городов было, ну, очень много. Они так и сделаны, потому что, как правило, фестивали, они делают так, им нужно каждый год делать что-то новое, они не могут повторяться. А для меня это, ну, бизнес, и поэтому я изначально выбрал такие места, которые я понимал, что там они будут работать. Ну, кладбище, кладбище, там метро, метро, монастырь, монастырь, там типа ЦУМ, ЦУМ. Ну, то есть, как бы, такие вещи, которые, ну, по моему разумению, еще какое-то количество лет будут стоять на местах. Долго достаточно, я надеюсь, на мою жизнь хватит. Вот, и поэтому выбирается кладбище, ты смотришь, собственно, начинаешь ресерч, список кладбища делаешь, отправляешь его ребятам, показываешь, где находится, на карте отмечаешь, да. А они смотрят, собственно, фотки, спрашивают, какую там, типа, история этого места. А после этого ребята приезжают, немцы, в Россию, а мы вместе с ними ездим по всем этим кладбищам. Тогда мы просто брали велосипед, вот этот, который в прокате. Я первый в жизни взял велосипед. Я знал, что у них есть такая система. Причем этот немец Штефан рассказал мне, как это делается. Вот, собственно, я купил эти карты тройки. Вот, и мы это сделали, взяли велик и целый день катались, собственно, по всем этим кладбищам. Объездили их на велосипедах. Это было очень интересно. Вот, и я изначально хотел начинать на Ваганьковском кладбище. Да, Ваганьковское, которое вот на 95-го года. Mm-hmm. Такое наше самое чистое. Такое презентабельное.
Чистое там... Новодевичье.
А, прошу прощения, Новодевичье. Именно Новодевичье хотел, да. На... Да-да, все звезды. Я думал, начинать там будем. Ну, типа, приходишь, такое чистое кладбище. Вот. Но когда мы подъехали туда, там просто там, три автобуса китайцев выгрузили. Они заходят и понимают, что это просто такой супер туристик аттракшн. Mm-hmm. То есть, по сути, это как бы это настроение, которое я тогда не понимал. И потом, когда мы оказались на Мюзском кладбище, на Савеловской, там, оно, которое выглядело, ну, совершенно диаметрально противоположно. Третье кольцо, шум, там все это какие-то дома, в общем. Но, тем не менее, там флоу и вот эта энергия, там, она, ну, здесь раскручена. Все равно они такое вылезные, как бы там кладбище, кладбище. А, и вот выбрали его, и потом начали, собственно, смотреть, там нужно 2-3 станции, нужно проехать на метро в сторону центра, то есть, ну, у тебя садимся на Савеловскую, то есть, по сути, там, типа, либо Чеховская, либо Цветной бульвар, и вот потом ставишь точки на карте, и начинаешь искать крышу в этом районе, которая подходит, потому что нужно выходить на крышу. Ну, и, собственно, я вот, когда все это готовил, я провел, не знаю, ну, очень, ну, не знаю, 50, что ли, может, встреч с всякими разными крышами. Писал посты в Фейсбуке, там, подскажите что-то там. Дайте мне залезть на крышу МХАТа. Дайте залезть на крышу Пушкинского кинотеатра. Дайте залезть на крышу театра имени Пушкина. Дайте залезть на театр. На крышу этого самого МХАТа Горького. Ну, короче, куда я только не пытался залезть. Никуда меня не пустили. Вообще никуда. Все отказывали, никто не понимал, зачем группа из 50 человек, которые будут приходить на крышу, все будут прыгать, они думали, там потом будет. Там еще мы дымим, мы устанавливаем дым-машины, то есть каждый что там, в день мы играем 3-4 шоу, 4 раза у тебя выглядит крыша, как будто она в дыму горит. Mm-hmm. Ну, вот. И потом, собственно, ну, волю судеб, мы оказались в переговорах с ЦУМом. Долго очень, полгода длилось все это дело, и думали, размышляли мы там, то все. И в итоге они стали наши партнеры уже не первый год, там какой 6-й. Год подряд. Мы заканчиваем у них на крыше, приводим людей за руку. И это супер локация, это супер центр. И там доступ на эту крышу имеем только мы, когда приходим и показываем. Вот. И это вот тоже прием и принцип спектакля, когда ты открываешь какую-то дверь, и в обычное время она закрыта. То есть, если тебе удается довести такую договоренность, то как бы это success. Ну, потому что там в общедоступные места как бы все могут попасть. Окей, а если тебе какую-то дверку приоткрывают, в этом прикол. Ну, как люди ходят там, покупают билеты на туры за кулисы, да, типа. Ну, для нас-то окей, за кулисы. А людям, которые там далеки от всего этого, им это интересно потрогать, посмотреть, там, пообщаться, задать какие-то вопросы, там, не знаю, механикам, это интересно. Вот. В целом спектакль делается вот так.
А я хотела спросить как раз чуть подробнее про вот эти какие-то процессы согласования.
Угу.
Как вообще, ну, вот эти все площадки, ЦУМ, Мюзское кладбище.
Да.
Им нормально вообще, что у них как бы вот к ним приходит иммерсивный театр? Как они реагируют? Наверняка же куча каких-нибудь, да, анекдотов.
Я решил нашу беседу повернуть в такое мотивационное,
так,
русло. Потому что, ну, как бы, я считаю, это необходимо. Потому что многие вещи, которые там я вот уже сделал, а я, честно говоря, достаточно много чего уже сделал.
Угу.
И для меня это стало как бы там, типа, ну, как чашка чая, да? То есть я это сделал, как бы, вот, окей. И у меня память так себе, да, я это как бы очень девичья. Я забываю вообще, когда вот мы какие-нибудь там, проходит год, да, вот у нас был в декабре год, у нас есть корпоратив, мы садимся там, подводим итоги. И типа такие, а сколько, давайте? И такие, а давайте посчитаем, сколько мы сделали спектаклей в этом году. Ну, такая вот ситуация. Мы в декабре садимся, и типа считаем, потому что никто это не считает. И такие, типа, мы сделали 11 спектаклей. 11. Ну, как бы, рекорд до этого был 4.
Угу.
Когда все было нормально.
11 там-то. Новых, в смысле?
Новых.
Да.
Если, я, у меня даже был такой план, который я первый раз в жизни сделал. Такой, типа, план на 20-й год. У меня есть он, короче.
Угу.
Это такой, типа, 8 спектаклей, из которых 3 уже старые. Мы их играем где-то такой. У меня календарный план такой по месяцам. Здесь начинаем этот, тут выпуск. Вот это. Такая была табличка, я расслал партнерам. Типа, говорю, вот, уж многие спрашивали, типа, Федор, что вы так поздно приходите, вот нам бы план. Я вот подготовил этот план. И все это пошло не так, как бы. То есть ничего из того, что мы запланировали сделать, то есть, ну, только 2 спектакля. То есть там ремоут, который мы запланировали, и там этикет, условно, старых.
Uh-huh.
А новых мы сделали 11 штук. И это как бы очень... Ну, как сказать, что и не то, что я не предлагаю никому ничего планировать, но это вещь, которая происходит и просто, ну, как бы ломает тебе вообще представление о том, как вообще может все быть устроено. О том, что ты что-то, если хочешь что-то загадать или ты хочешь там какой-то план сделать, ну, то есть, я не знаю, ну, как бы нужно быть супер ко всему открытым и flexible. И вот поэтому, когда переходя, да, вот к истории с как все эти разрешения, та-та-та-та-та, в целом нужно осознать одну вещь, что мы... Никому не нужны. Вот никому мы не нужны. Но в лучшем случае своим родителям, дай бог, у вас адекватные родители, они вас любят, и вы им нужны.
Да, это же хорошая ситуация еще.
Да, и... Ну, может быть, ваши любимые, если у вас есть дети, дети замечательно. Ну, и там, может быть, какой-то парочки, какой-то круг ваших друзей. Но в целом, вот если ты живешь с этим ощущением и осознанием, то ты как бы не будешь огорчаться. Ты не будешь разочаровываться в людях, ты не будешь разочаровываться вообще в жизни, в ее как бы несправедливости, потому что она как бы несправедлива.
Буддийский подход.
Ну, как, ну то есть, да, ты ко всему к этому готов, и, ну, то есть, чего огорчаться. И поэтому, когда, конечно же, вы выходите, там, да, вот, ну, там, если вы там продюсер, или вот я не знаю, кто нас сейчас может слушать, и думаешь, а вот как, а если вот, вот кладбище, как же это делать? А я просто рассказываю, вот вы просто берете и просто идете на это кладбище и спрашиваете у администратора, звоните просто, с кем можно обсудить этот вопрос. Вам дают телефон человека, его почту, вы звоните и стараетесь договориться с ним на личную встречу. И вы, собственно, ведете с ним переговор. Потому что вы, но прежде чем что-то делать, вы должны просто проанализировать. Я же был на этом... Как кладбище называется, которое...
Миусское.
Нет.
Новодевичье.
Да. На Новодевичье. И видел там автобусы китайцев. Когда вы видите автобус китайцев, это что-то означает? Как минимум, это означает, что они туристы. И что они, внимание, у них туристическая прогулка по кладбищу. Ну, есть такой прикол.
Да,
я вот тоже в Париже бывал, там Джим Моррисон, могила, я там был. И... Значит, ты понимаешь, что кладбище имеет какую-то возможность официально пропускать как бы этих, ну, туристов. Ну и, собственно, ты начинаешь смотреть какие-то ставки, какие-то программы туристические. То есть ты понимаешь, что ты не мешаешь людям, да, что ты как бы... Если бы я приходил там и устраивал там какие-то карнавалы на кладбище, наверное, это было бы странно там, да, ну, как бы с тобой не станет, кто если разговаривать, да, какие-то там сажать овощи, например, ну, тоже не стоит этого делать. Вот. И понимая всю ситуацию, начинаешь просто вести переговоры. Там Высокопетровский монастырь. Ну, то же самое. Там, да, я думал, ну как там, вот, вот церковь, да, как бы, ну вот у нас эта ситуация. Там пусть рай, какое-то шоу, как-то. Я, у меня есть друг, ну, очень, скажем так, выцеркленный человек. Я говорю, там, Серега, слушай, вот такая тема, что делать мне? Как бы, может, мне кого-то там куда-нибудь позвонит, что-нибудь там скажут, там откуда. Он мне что, просто бери, иди, как бы делай. Он мне просто сказал: бери и иди. Я подумал, вот эта концепция. Ну, я просто взял и пошел. Я просто пришел туда, говорю, здравствуйте, кто у вас здесь занимается там паломниками? Потому что паломники — это те же самые туристы, только, ну, на их языке. Ну, вот у нас вот здесь там... Я не помню, как звали человека тогда, это было давно. Ну, неважно. Вот там, вот так, мистер Икс. Я говорю, вот, мистер Икс, здравствуйте, у меня такая... Он говорит, ну, покорите, пожалуйста, вашу там презентацию. Я говорю, великолепно. Я услышал слово «знакомая презентация». Я сделал презентацию, которая требовалась. Что это требуется, какой будет текст.
То есть презентация для монастыря?
Да. Ну, не, ну, спрашивай, что за проект, кто его делает, какая там компания, о чем будет спектакль, что вы что у нас списываете. Ну вот, попросили показать. Я сказал, что аудитура, есть будут какие-то слова, нам нужно желательно в трапезную там присесть. Ну, как бы... Ну, посмотреть. Там мы хотели посмотреть внутрь, но просто поняли, что еще есть трапезная, там можно реально присесть за столы, и эту трапезную мы используем, где сидят и обедают монахи,
угу,
которые там служат.
Да, да, да.
Их там, если я не ошибаюсь, человек 20. то так она закрыта, есть столовая, где мы сможем пойти сейчас с вами взять пирожок, купить там, да, там борща. А в соседней это прям такая отдельная их трапеза, где они едят. И вот они нам, собственно, пошли нам навстречу, ее выделяют. То есть это тоже мы открываем эту дверь.
Это как бы бескорыстно, они просто.
Мы покупаем у них еду и напитки. То есть, как бы вы приходите, мы вас во время ремонта, если вы помните, там есть чашка чая, или компот мы даем вкусный какой-то, и булочки мы покупаем. У нас там есть с капустой и с яблочком. Значит, мы их режем, люди сидят, и вот, и, собственно, вот мы каждый вот тур, у нас там покупаем там, 50 яблок, 50 пирожков и 50 компотов. И вот такая у нас тур 4 раза как бы вот, в день мы гоняем. То есть, в целом, это наш такой донейшн в их сторону, как бы это недорого, но вам приятно, и всегда вот эти фиништики, связанные с кормлением людей, это всегда очень настраивает. Я к вам шел сегодня вот на интервью, меня спросили по телефону, Федор, будете чай? Я говорю, с радостью. Прихожу, мне сразу в руки чай дают, ну это великолепно. То есть, я уже чувствую, как дома, в безопасности. Сделаю глоток чая, секундочку. Вот, поэтому, там говоря, причем там мотивация и так далее, что в целом, неважно, что вы делаете, там, не знаю, продюсируете спектакль, хотите признаться в любви или починить, там, не знаю, себе спину, нужно просто брать это и делать, и не стесняться, что кто-то вас не так поймет. Мне во время ремонта, да, мы сегодня много про ремонт говорим, хороший, кстати, хороший вопрос, у меня сегодня планерка будет в 12. А сколько всего мы спектаклей сделали за время компании «Пресс»? Я не знаю. Ну, типа, наверное, 25.
Я хотела спросить, какая вообще судьба. Там же вроде как у вас еще какая-то была история, что вы покупали лицензию на 5 лет, а 5 лет, наверное, кончились.
А потом уже. Еще купил.
А,
понятно. Да. Вот еще на 5 лет лицензия есть, и буду я, наверное, еще какое-то время это делать. Но потому что, а почему нет?
А это реально самый ваш такой хлебный проект.
Да.
Да?
Угу. Ну, потому что он... Ну, вопрос хороший. Почему?
Угу.
Потому что он понятный. Он простой достаточно, он длится 1.5 часа, ты закончишь достаточно, ну, скажем так, не совсем в Москве, то есть не в пределах, но на третьем кольце, а закончишь в центре, это удобно, да, потому что это не то, что ты поехал, ты, например, там, во Внуково погулял, там и остался, да, то есть даже мы тебя просим, ну, на самом деле, локейшн очень важен для москвичей, да, потому что да, почему все театры там самые successful находятся в пределах Садового кольца, потому что всем удобно, ты работаешь в центре, ты вышла, села.
Ну, потому что это еще ритуал. Ты потом еще выходишь и проходишь по Коммеркерскому переулку вечерочком.
Да, и ты прикольно оказался в центре, можешь пойти там в кафе и так далее. Это просто удобно. Невысокая цена, там, не знаю, 1500 рублей у нас стандартный билет стоит, 2000. Очень часто у нас заказывают это как B2B-проект. Вот у нас просто нужен какой-нибудь сейчас HR, да, какой-нибудь компании. У него проблема, как ему небезопасно, необычно, интересно, иммерсивно, интерактивно вывести людей. Он к нам приходит, мы под него можем выбирать любую дату и время, и мы отдельно для него делаем спектакль. Он все это начинается в конце крыши, он фотографируется, все счастливы, мы там даем, делаем какой-то фуршет, фрукты, ягоды.
А как вы придумали вообще показывать вот свои спектакли в B2B? Это вообще очень круто.
Алекс Дубас придумал это.
Алекс Дубас
был приглашен на прогон, да. Генерально, когда я звал там журналиста тогда, он посмотрел и говорит, Федор, а можно я своих друзей отправлю на день рождения? Вот так вот. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, типа, через 3 дня день рождения, можно я всех позову? Я говорю, блин, ну, это крутая идея. Он говорит, а сколько это стоит? Я говорю, да я даже не знаю, сколько стоит. Я говорю, ну, наверное, 1200. Я говорю, ну, давай тебе это за хорошую идею за 50 сделаю. Ну да, что в любом случае. Такой продукт. Алекс говорит, с большим радостью. И вот мы, собственно, Алекс собрал 50 человек. Был какой-то невероятный дождь, если я не ошибаюсь. Какая-то сносящая погода была. И когда мы это сделали, все были супер довольны. Мы раздали всем дождевики. И я понял, что, блин, это люди захотят это покупать и для себя. Не по билетам. Ну, то есть билет это B2C. А когда вот компания... И для меня это очень выгодно, потому что мне все равно будет 1 человек, 10-50, потому что все-таки продавать билеты – это искусство. Чтобы вообще, что такое ремоут, да? Вообще, что такое ремоут? Когда ты была, у тебя группа была полная?
Ну, по-моему, да.
Ну, то есть, ну, какие-то люди были, ты помнишь людей там, да?
Я помню, да, но я ходила тоже с какими-то журналистами, там, что-то
такое. Это супер, я к тому, что говорю, что наша работа, на самом деле, не в том, чтобы тебе там наушник подобрать, да, и там файл записать каким-то образом, а в том, чтобы вокруг тебя собрать эту толпу. Ты, на самом деле, платишь нам деньги за это. Чтобы вокруг тебя была толпа незнакомых тебе людей, условно тебе приятных, я надеюсь, а может быть, нет, ну, как бы... И чтобы это состоялось, да, потому что в театре, чтобы состоялось, нужен, как бы, артисты на сцене, условно, и зал. ну, на электричество, что-то такое. А нам, чтобы состоялось, нужны люди, потому что без людей это не состоится. И вот в этом прикол, что, ну, ты смотришь, каждый день у тебя там таблица, ты смотришь, мониторишь, там, кто что продал. Так, плохо, окей, давайте делаем мейл-рассылку, давайте кому. Пишите вот это, давайте попросим сделать. И вот у нас вот сейчас, предположим, у нас вообще, у нас есть человек в компании, Саша, она занимается только лишь блогерами. Что это означает? У нас есть такой сайт, который блогеров там ищет. И вот мы тратим какое-то ежемесячное количество денег на вот все это. И у нее зарплата выглядит следующим образом. Она сколько блогеров привезла, столько она и заработала. То есть у нас за голову мы платим. То есть блогер у нас является человек от 30 тысяч подписчиков в Инстаграме. Вот. И вот она должна там каждую неделю, там, не знаю, 10, 20, 30... разные спектакли гнать. У нас есть такая база их. Это вообще интересно или не очень?
Да, и конечно, но я вернусь потом к нашему прошлому вопросу.
Да. Я прошу прощения, но тем не менее. Это просто то, о чем я сейчас думаю, да? И у нас есть там, ну, предположим, там блогер, ну, не знаю, назовем там, вот Федор Юрьевич, блогер, да, где вот он был. И у нас есть табличка РМ, да, и мы отмечаем, где кто был. У нас есть такая сводная таблица, и ты смотришь там, да, куда надо поднажать, поднаправить. Ну, просто чаще всего люди приходят, мы им деньги никакие не платим. Конечно, есть блогеры, которые платят деньги. Никаких денег мы не даем, потому что мы говорим, слушай, ребята, у нас класс спектакль, мы независимая театральная компания, как бы, ну,
да,
имейте совесть. Угу. Но плюс один, плюс два, пожалуйста, приходите. Мы даже ничего не просим их писать. То есть, как бы, напишите классно, но не напишите, не надо. То есть, это не то, чтобы у нас какая-то такая, это просто добровольная оферта. Хочешь, пиши, хочешь, не пиши. И работает это очень хорошо, потому что... Я вот не знаю, ты давно нажимал на баннер в интернете хоть какой-то?
Достаточно давно, конечно. Я думаю, что никогда не нажимал на баннер в интернете вообще.
Да. Ты знаешь, что 35% китайцев нажимают на баннер, если они что-то ищут?
Ну, среди русских тоже многие люди еще нажимают на баннер.
Слушай, есть...
Плюс это еще самый дешевый формат рекламы, один из самых
баннер,
дешевых.
Да?
Все еще, да. Ну, вот такой как бы медийный.
Я к тому, что, типа, есть статистика, что, типа, европейская часть... Это типа 12% людей жмут на баннер. Ты ищешь постельное белье, да?
Uh-huh.
Тебе баста постельное белье. То есть я не нажму постельное белье. Даже если я ищу постельное белье, потому что я боюсь постельное белье. И выбиваешь эти постельные баннеры. Вот я тогда не жму, потому что я как бы я этому не доверяю, мне кажется. А с другой стороны, думаешь, а почему это не доверяю? Ну, не знаю, я просто не доверяю, да? А, но хотя логика понятна. Ты продаешь постельное белье, ты покупаешь баннер, ты рассказываешь мне, человек, который ищет постельное белье, про постельное белье. Но китайцы тоже просто интересно, жмут чаще на это. Это означает, что они были доверчивые. Но надо работать с китайцами. Вот, и поэтому это важный пласт. Я бы вот любому продюсеру не сказал, не предлагал бы этим не забывать это
понятно,
делать.
Понятно, звать блогеров. Звать блогеров. В сторисах тегали.
Да.
Да, блин, круто. Это интересно, на самом деле, все. Но, возвращаясь к... Что там? К долгой судьбе ремоута.
Да.
Ну, в общем, короче, секрет долгой судьбы в чем, вкратце? Ну, в досуге.
Спектакль? Ответили, да. Ну да, там я рассказал фишки, там, с хорошей стоимостью, там, типа, удобный локейшн, тебя покормят, люди уже сходили, понятный, приятный, быстрый сайт, удобно купить билет, и, как бы, очень много вариантов, когда можешь сходить, то есть тебе, там, и можно во вторник, можно в среду, можно за 1000 рублей, у нас даже за 1000 рублей сеанс. Студенческие, типа, и поэтому это просто максимально адаптированный, короче, продукт, повернутый потребителю лицом. То есть мы делаем такой спектакль, который вот мне было бы удобно, чтобы было бы и в 6 спектакль, и в 8, и в 10 утра. Потому что иногда я хочу пойти с утра, и мы это делаем. И, ну, как бы, собрать людей сложно, и выдерживать такое расписание. То есть, ну, чтобы ты понимал, мы сыграли уже 1000 спектаклей. Тысячу. И мы поняли... Как продавать билеты только на 5-й год? А что мы сделали? А мы вложили 2 миллиона рублей в Инстаграм. Закупили рекламу. И это дало, как бы, умножить на 10 оборота. Очень страшно тратить такие деньги на рекламу. Не то, чтобы я миллионер, и миллион сюда трачу, нет. Просто у меня есть друг мой, талантливый, Максим Дергилев, гений интернет-маркетинга. И мы с ним замазали. Я говорю, мне нужно продать билетов больше, чем когда-либо продавал. Хотя у меня, как бы, у меня первый сезон был вот так, потом ниже. Все, как бы, ну, он не вот так шел на спад, но как бы меньше продавал.
Uh-huh.
Потому что я не тратил деньги на рекламу и на блогеров. Это тоже осознание пришло 5 лет спустя, да, что как бы надо на это тратить деньги. Вообще надо тратить деньги на рекламу, друзья. Хотя я книжку написал по поводу ремоут.
Да.
Вместе с Лёшей Киселёвым. Замечательная книжка называется. Блин, я тебе хотел подарить книжку, я не принес. Я тебе подарю. Нет. У меня есть.
Хорошо.
Альпина выпустила в том году.
Да, я видео.
Вот. И я там говорю такую фразу, типа, хороший продукт в рекламе не нуждается. Ошибка.
Произошел пересмотр ценностей.
Потому что, да, и на самом деле, то есть, ну, это же важно так все это говорить, рефлексировать, двигаться, потому что, ну да, не нуждается, ты будешь продавать. Но если ты хочешь продавать больше,
угу.
А ты всегда можешь продавать больше. Всегда. Может, тогда нужна реклама. Причем реклама, как бы, она должна быть не просто, знаешь, типа, там, перетяжку повесил, там, типа, на Тверской, там, не знаю, там, сходите в театр. Нет, это не работает. Она должна быть созвучна и резонировать с твоим потребителем. А мой потребитель, у меня ремонт очень Инстаграм был проект, понимаешь?
Ну, потому что это еще экскурсия. Да,
короче люди говоря... улыбаются, наушники и так далее.
Мне нравится, конечно, вот эта особенность московского ремоута, который заключается в том, что он, видимо, единственный из всех ремоутов превратился как бы в такой продукт.
Продукт,
то есть
да.
Это как бы не только уже про искусство, может быть, даже не да. Столько про искусство, а вот про такое...
А это микс, знаешь, это такой... Как, есть такой круг искусства и круг развлечения. Вот на этом пересечении, собственно, происходят самые большие чудеса. Вот мы это и делаем. То есть ты хочешь пойти посмотреть искусство, ты его увидишь, ты хочешь поразвлечься с подружками, с другом, пожалуйста.
Угу. Ну, в принципе, наверное, все, да? Ты ответь. Можно ты?
Да, конечно, нет.
Да. Нет?
Ну, конечно же, нет. Причем, давай будем на «вы». Пускай они думают, что мы типа на «вы» с тобой.
Ладно.
Ну, пожалуйста.
Ты уже сказал «ты» много
было?
Раз.
Было?
Да.
А
ладно,
ты?
Все, на «вы».
Все. На «вы», да? Давай на «вы» все. Давай мы миксуем, короче.
Хорошо.
Расстрелим.
Нет, ну, окей. Я хотела задать вопрос про то, что вы же очень много смотрите вообще. Спектакли, очень много ездите по фестивалям. Я не знаю, ездили вы куда-то сейчас, в последние, в 20-м году?
Не спрашивайте, Ваня.
Да, хорошо.
Никто никуда не ездил.
Ну, да, но...
Но я побывал в Австралии, на секундочку, в Японии, но в онлайне. В Индии был.
Да, я хотел уже...
В те страны, куда я даже никогда не думал, но одна происходила, да.
Да. Я хотела спросить вообще, вот у вас как у человека насмотренного, про какие-то крутые мировые проекты, которые... происходят в каких-то таких неочевидных локациях и как-то переоткрывают вообще город. Что-то вы такое видели еще, вот чтобы вас прям впечатлило, что прямо стоит посмотреть, если когда-нибудь наш слушатель окажется все-таки в других городах?
Ну, я скажу так, что там есть просто какие-то iconic там, организации. Там, одна из них — это компания Punch Drunk. Вот, предположим, вот я вчера у себя в сторис опубликовал это. Вот они выпустили... Ну, это не имеет отношения к вопросу, но тем не менее. Просто я сначала расскажу это, потом перейду к другому. Предположим, они выложили курс по онлайн-мероприятиям от Punch Drunk. Это суперинтересно, потому что, в принципе, мне кажется, они онлайн вообще никогда ничего не делали. И это люди, которые придумали такой спектакль, как Sleep No More, который суперхит в Нью-Йорке, они потом сделали это в Шанхае. И они взяли какое-то старое заброшенное помещение и вот такой...
То есть спектакль, с которого начался вот этот тренд на...
Да-да-да, на иммерсивный спектакль. Да. Они, собственно, ну, это супер гениальный маркетинг, это миллионы долларовые продажи, это как бы солд-аут, ну, и, ну, в общем, это как бы это суперхит, да? То есть люди придумали, какой может быть поход в театр, да? То есть если это буфет, то это как бы джазовый клуб, противотушенный свет, если это какие-то там гардеробщики, то какой-то человек там, не знаю, там, в татуировках. Если там как бы театр, то он как бы живет, может трогать. Это интересно. Сейчас это уже, конечно, прошло там сколько лет, 20 лет, уже это, шоу-кейс, ну, как бы ты там, спокойно относишься, уже там, все уже там, в Москве 1000 раз сделали вечеринки в стиле Sleep No More и так далее, уже маски надевали, уже там люди сделали уже копию этого в стиле вернувшийся, да, абсолютно, там, ну, как бы, ну...
Да, года 3 назад было просто очень много таких...
Побратимые, да, спектакль. Вот. И они как раз, собственно, сделали интересный спектакль в Лондоне, когда, если я ошибаюсь, для двух людей, как он устроен, я не знаю, я не смог туда доехать. Они делают что-то типа вот то там, городское пространство исследуют, но вот, собственно, каким-то вот какая-то там игра есть. Поэтому, в принципе, можно вбить Punch Drunk в интернет, зайти на сайт и поизучать. Много чего интересного. Вот сейчас они начали учить онлайн, что неожиданно. У них есть спектакль в Лондоне, вот, собственно, для двух человек, пока ты бегаешь, что-то там изучаешь, как это выглядит до конца, я не знаю. буду изучать, когда можно будет летать. Виза у меня есть. Вот. А в целом, как вообще появляются такие компании, которые делают что-то там не в театральных пространствах? Потому что когда у тебя театра нету, когда у тебя, собственно, нету средств, ты начинаешь использовать городскую среду как вот, ну, инструмент. В Москве, предположим, есть такие ребята, компания называется вот «Мобильный художественный театр», МХТ. Миша Загир все это придумал. Леша Киселев, собственно, там как директорствует, придумывает все эти аудио.
Ну, там прям концепция в том, что типа ты вставляешь наушники, и тебе звезды что-то рассказывают.
Да, и ты можешь ходить по там разных местах, локациях, там, которые они тебе предлагают. Чаще всего это центровые какие-то штуки, тоже такие вот аудиопроменады, экскурсии по приколюхе. Вот наш спектакль мы сделали, вот, собственно, мой первый режиссерский опыт. Я тоже до этого ничего сам не выдумывал, я привозил готовые форматы, как типа ремоут, твоя игра и там так далее. Это все не я придумал, это все придумали зарубежные люди, я просто это адаптировал здесь. И вот на пандемии разродился на собственный спектакль, называется он «Мы выйдем с собой погулять в лес».
Я была на нем.
Это было в переделке. Да. Что скажешь?
Ну, хорошее.
Спасибо. Спасибо за ответ, как отвечаешь, как договаривались. Вот. И это спектакль, который мы там придумали, чтобы он был в лесу. И вот это как бы тот факт, что тебе нужно выбраться из города и оказаться в таком пространстве, наедине с собой, это тоже такая штука, которая, ну, просто понятно, что мы все сидели по домам, известно почему, и хотелось как-то быть ближе к природе, и вообще вот меня там тема природы в последнее время как-то очень сильно драйвит. И это тоже, как бы, ну, скажем так, это произошло, ну, как бы не потому, что ты такой, все в лес, а, ну, как бы вынужденно, да, то есть хочется побыть с самим собой, хочется побыть наедине, хочется быть подальше там от города, когда он, ну, да, поднадоел. И вот родился такой спектакль, такой жанр. А вот сейчас судьба его, что мы будем его спорить по России, да. То есть он должен оказаться там, по моему плану, в 20 локациях.
О, прикольно.
До конца этого года, да. Вот такая у меня есть идея в разных, знаешь, типа там дом отдыха, или какие-то парки и так далее.
А это первый раз вы везете вообще за пределы Москвы чего-то куда-то? А почему? Или нет, не первый?
Ну, мы с вами вообще ничего не возили никуда.
Ага.
Ну, потому что... Ну, как? Нет,
ну, гипотетически же можно тот же ремоут там где-то еще.
Да, но ремоут не мой спектакль. Ремоут спектакль компании «Римний протокол». Он был в Перми.
Ага.
Он был на Дяговском фестивале. А ремоут где еще был?
Но это все местные люди занимаются адаптацией.
Это местные продюсеры писали, да, Риме, да, напрямую, да, и так далее. Это не мой проект. Вон. Но вот из аудиотуров, предположим, мы также придумали спектакль «Пой, танцуй». Угу. Это мы играли в парке Горького и на ВДНХ.
Это тоже аудиопроменад.
Аудиопроменад. 50 человек собирается, но пляшут, не ходят, исследуют город, рефлексируют по поводу будущего там и всего. А они собираются и вот танцуют. И такой спектакль с элементами флешмоба. То есть, угу, мы чудачимся, мы делаем какие-то необычные штуки и смотрим, как за нами наблюдают другие, от этого кайфуем. Ну, то есть такой как бы эксбиционизм небольшой, танцевальный.
Угу.
Танцевальный эксбиционизм. Хорошее придумал слово сейчас. Вот. И тоже наш хит. И мы тоже запустили где-то в августе. Сейчас планируем запускать его уже там типа в мае. Уже там, ну, как бы заранее. Вот. И планируем расширяться. Будем, я думаю, еще, может быть, 5 парков. 5 до конца лета в Москве. И плюс хотим этот проект двигать по России, чтобы люди танцевали. Потому что получаем заявки, люди видят вас в интернете, пишут, а можно у нас там, у нас, а можно вот здесь, а можно там. Там Сочи пишут, Краснодар, как идем переговоры. Так,
клево.
Так что, возможно, будет, мы будем иметь такой вот как бы спред вширь. Франшизным образом.
Так, а почему тогда спектакль про лес, который ваш, он, ну, как бы, в чем вообще идея, почему вы решили его повести по городам?
А потому что люди смотрят и говорят, а можно вот мы тоже покажем
запрос
своим? Да. А можно? Ну, там, типа, вот есть такое место, как Чехов АПИ. Да, они говорят, у нас это такое, вот мы часто...
Ну, тоже Подмосковье.
Тоже прекрасно, это близко.
Не надо так говорить.
Хипстер — запрещенное слово?
Пренебрежительно звучит как...
Запрещенное в России слово. Организация слова. Да нет, хипстер звучит нормально, почему? И... мы придумали такую тему, что типа люди покупают у них обычно номера, там, не знаю, там сколько стоит, там, ну, типа, не знаю, там 10 тысяч, что ли. А так, типа, со спектаклем 15. То есть люди приезжают на выходные, у них есть спектакль, которые, собственно, я приезжаю, показываю, и в конце там ужин, когда мы можем это дело пообсуждать вместе с ними. И, собственно, они так и делают. Зовут режиссеров, зовут такие там люди, которые что-то могут там показать, перформер. И вот мы съездили, это был супер опыт, и был солд-аут, и вообще как бы, ну, это прикольно. Я просто понял, что если спектакль станет частью программы многих гостиниц, таких-то там комплексов и так далее, это будет прикольно. Ну, да, ты едешь, не знаю, там отдыхать на выходные. Ну, там, окей, в баню ты сходила, поела что-нибудь там, не знаю, там почитала книжку, погуляла. А тут у тебя появляется искусство, да?
Да, конечно.
Вот поэтому, если у вас есть загородный клуб, напишите мне. Привет. Как бы про то, что все как бы сдохло последний год или нет.
Да, конечно, давайте поговорим. Но я хотела вначале, вы, наверное, устали уже от вопросов про ремоут, но я бы хотела все равно.
Да, это мой любимый вопрос.
Да?
Ну, конечно. Может быть, если он пиджак, мне кажется, он можешь иметь. Он такой, как баланева куртка или как штаны, который идешь, но он такой.
Да, это, наверное, будет полезно. Я читала ваше интервью, но недавнее, в афише, в котором вы говорите о том, что ваша мечта
—
это свой театр.
Свой театр.
И я признаюсь, что у меня нет.
Черт.
Так. Ну и не будет никогда, скорее всего. Но,
не зарекайтесь.
Да, я... Это, конечно... Мне кажется, это достаточно парадоксально, потому что вы как раз прославились как человек, который делает спектакли во
вне
всяких...
театра.
Странных местах. В грузовике, в торговом центре, на рынке, где-то еще там, в общем.
Да.
И при этом, и вроде как бы это круто, да, вроде как бы в последние годы мы уже, ну, как пришли к выводу, что вроде
иммерсивный
театр здорово, театр может быть везде.
Это супер.
Репертуарный театр вот этот со сценой вроде уже должен остаться в прошлом. Да. Круто, модно, молодежно. Почему тогда... И вы, я так понимаю, что прям идете к этой мечте, потому что у вас был сейчас проект в Театре нации недавно, да? Или что-то,
в Театре нации у нас тоже был проект, в «Зловещую долину» мы играли, да.
Да, то есть вы как бы идете к этой мечте. Почему? Это же какие-то противоречащие друг другу вещи, совершенно человек, который прославился как экспериментальный театральный продюсер.
Хорошо. Давай я тебя спрошу, у тебя своя квартира или ты снимаешь?
Я снимаю.
И вот теперь смотри, ты сейчас меня поймешь. Я тоже снимаю. И как бы давай мы сейчас с тобой придумаем как бы 200 вариантов, 200, точнее, ответов, почему это классно. Да, ну давай, прямо сейчас. Ну, типа, мы можем в любой момент поменять то самое, там, да, мы там не обязательно там, не знаю, там сломалась там стиральная машинка, там, извини, например, тебе это меняет собственник, ну, если это хорошая договоренность. А ты там, типа, это типа недорого. А это, типа, я не знаю, там, ты можешь там перезадать, как бы, ну, типа, не жалко, ну, не знаю, все что угодно, ты можешь, да, там, придумать плюсов. Но также ты можешь говорить, а если у меня будет своя квартира, да, то тоже есть какие-то advantages, disadvantages, вот если там, disadvantages, ты не можешь, ну, как бы, ну, реально, ты не можешь раз там...
Как у всего в мире,
да,
есть
в год там переезжать из одной в другую, это, наверное, сложновато. Да. Но, тем не менее, ты, как бы, мне кажется, да, когда появляется своя квартира, это немножко другое отношение. Ты немножко, там, другие вилки будешь покупать, понимаешь? Немножко ты будешь, там, как бы, искусство покупать другое. Немножко ты уже понимаешь, куда ты это покупаешь, там, да? Диван ты будешь покупать другой. Потому что ты уже понимаешь, что ты, как бы, не покупаешь, что тебя через год, там, типа, попросят переехать. А ты покупаешь такой диван, который, как бы, вот он здесь будет стоять, как бы, 10 лет, понимаешь? Вот как вот у моих родителей, они покупали диван там 20 лет, но он великолепно стоит, как бы еще, мне кажется, столько же простоит, потому что как бы, они понимали, куда они его покупают. Вот. Так и с театром, понимаешь, когда у тебя есть, ты как бы здесь, ты приходишь, ты как бы, окей, здесь мы сделаем свет, тут мы сделаем, и ты все время как бы что-то настраиваешь, ты все время приезжаешь в новые места, ты все время как бы оцениваешь, то есть ты как, знаешь, ты как поп-ап-бригада, но когда у тебя есть свое собственное пространство, ты там уже устраиваешь свой мир, да, как у меня есть офис там, да, вот на Китае городе, я тебя приглашаю, потому что, ну, то есть как бы там мир, понимаешь, и как бы мир не создается как бы за, блин, уикенд, он как бы, он нахаживается, надумывается, ты прикрутил, ну, там, это процесс. И когда у тебя появляется место, где ты можешь создавать, это просто, ну, там вообще, ну, играть в игру под названием «Театр» и не хотеть собственного помещения, это было бы странно. Это не
Почему
отменяет,
странно?
Это не, отменяет, это не отменяет того, что я все сяду, как, знаешь, как этот самый, как филин, и буду там, значит, в кресле сидеть, как бы, и вот, знаешь, там, всем отказывать, как мне когда-то все отказывали, когда я ходил, и там, копы в огне делал, мне с этим все начиналось, мне там просто 20 театров отказали. Я один случайно согласился, Рамт, спасибо им большое. Если бы отказали, вообще все по-другому могло сложиться. И это просто хорошая идея иметь собственный театр, понимаешь? Это просто удобно. Да, ты будешь платить там какие-то там, коммунальные платежи, которые ты не платишь, когда арендуешь помещение, там, ты не будешь платить там, какие-то, ты можешь тебя залить, затопить, но ты как бы имеешь свой дом, ты имеешь свое место, где ты собираешь людей, и это место люди нахаживают, и оно приобретает энергию, то есть ты имеешь сразу тысячи вариантов, как это может развиваться абсолютно в разные стороны. И я супер топлю за то, чтобы хотя бы какое-то количество времени мы сидели. Потому что как бы каждый раз мы какую-нибудь игру привозим, там, ставим в помещение, она стоит, ты все там наладил, все такое, какие-то свет, какие-то цветы. Я совершенно просто так спросил про цветы. Там какой-то как-то как-то поставил цветок, он начинает тухнуть, ты начинаешь какую-то лампу искать, он оживает, ты вот у человека, он там поливает, он как-то расцветает. И вот только ты все это наладил, и тебе говорят, все, до свидания, уезжайте. У тебя контракт кончился, типа там 2-3 месяца. И ты все это, типа, там манатки собираешь, и перевозишь, все это, декорация, все это ломается, и ты все, и опять заново начинаешь. И это реально очень утомительно.
Но это же ваша фишка.
Нет!
Нет!
Да, ну и нет, как бы, слушай, ну фишка жить как бы на съемной хате, это фишка как бы, клево. Ну клево иметь свою хату, как бы, это классно, это, блин, это здорово, почему нет? Да, кто-то нам сейчас скажет, что это неплохая инвестиция, что она в акции, что как бы это очень, это, все это, инфляция больше, чем идите в зад. Как бы своя хата, это классно. Поэтому, если ты имеешь возможность, и ты так можешь наворотить и придумать по поводу помещения, которое будет и тебе классно, и собственнику классно, и вообще людям будет классно, и там будет, ты можешь делать такое место, где ты можешь как бы созидать, это очень важно. Ну, это, конечно, это база, не знаю, как это объяснить. И это, причем, это не якорь, это не, как бы, не вокзал, это как бы, ну, то есть, это не означает, что ты не будешь развиваться. Просто, мне кажется, это интересно.
Ну, это идея своего помещения звучит как...
У тебя там будет интернет, как мне надо, понимаешь? То есть, как бы я прихожу в театр, говорю, дайте мне выделено... Они не понимают, что я вообще говорю им. Я говорю, дайте мне 100 мегабит. Они не понимают, что такое. Как бы они просто ничего... У нас госзадание, у нас 10 мегабит на весь театр. Говорят мне все театры. 10 мегабит на весь театр, блядь. На, типа, там... Не знаю, там, типа, на 5 этажей. Ты говоришь, а мне одному нужен 100, чтобы спектакль проседать, мне 100. Они говорят, мы не можем. Потому что у нас госзадание. Мы не можем покупать. И ты думаешь, как бы... надо сдаваться. Я просто сдаюсь. Как бы, я не понимаю, как бы. Да? Ты говоришь, можно мне чай? Я говорю, да, чай, но без воды будете пить?
Угу.
Ты говоришь, дайте воды. Я говорю, нет воды, как бы, вот пакетик. У нас госзадание по пакетикам. Вода уже сами вы. Где мне взять, где мне скипятить, я думайте сами. Ну, немножко похоже на эту ситуацию, да, такая кавка. Но, тем не менее, мы не сдаемся. Это наша реальность. И просто я же там имею опыт, да, как, на внутренности, как бывает, я езжу по театрам другим. Вот приезжаешь в Шотландию, в театр, значит, к бару подходишь, заказываешь там, типа, пиво. Они говорят, в антракте желаете пиво? Ты говоришь, джин-тоник. Они говорят, 5 евро платишь, дают тебе такой-то самый жетончик. 302. Идешь, значит, с пивом. С пивом можно в театре.
Uh-huh.
У них официально всем, просто у них там по стакане, как кино. А почему нет, да? Ну почему нет? Почему они могут сидеть и пить пивас? Или пить коктейль в театре? У них можно. Попил, выхожу. Огромный такой длинный стол. И по номерам. Подходишь, 305 стоит джентоник мой. Во время перерыва. Сколько времени они сэкономили всех, сколько новых клиентов они приобрели, которые просто, ну, как бы, которые просто такой, ой, нет, что-то я не буду этого делать, не доверяю я вам. Украдут мой джентльмен. Да и в жопу, ну окей, крали. Ну, как бы. Но люди не крадут там, тем не крадут там люди, как бы, вот, напитки. Мне кажется, у нас тоже люди дошли до такого уровня, что мы не будем брать, типа, как бы, то есть люди не набегают на это. И вот, а попробуйте хотя бы в одном театре московском купить воду в вендинговом аппарате. Потому что я говорю, в театр я не пью там, да, в театре в основном. Я хочу просто воды. Мне нужно стоять, грёбаную очередь, чтобы купить бутылку воды. Да поставьте вендинговый аппарат. Причем не просто, как где... Ну, они же сейчас кто-нибудь послушает, какой-нибудь директор театра. Я не поставлю вендинговый аппарат, но за наличку. Друзья, за наличку не надо. Поставьте с карточки, чтобы с карточки было удобно. И пускай это будет ровная цифра, 100 рублей, это удобно. 100, бутылка воды. Я готов платить за это удобство. Ни в одном театре. Ни в одном, внимание, ни в одном. Я сейчас не открыл такую Америку, нету этого аппарата. Я хочу, чтобы в моем были аппараты, чтобы продавали джин-тоник так. И я много чего, у меня много этих приколов есть. Я не хочу, я не могу объяснить им. Ребята, поставьте в вашем театре вендинговый аппарат. Они не понимают, что я говорю. Потому что у них какие-то свои проблемы. Они там,
ну, да, закупали. Революционная идея.
Да. И поэтому иногда ты просто как бы, ну, думаешь, зачем ты будешь биться-то? Ну, зачем? И поэтому хочешь сделать по-своему. Потому что, ну, как бы есть понимание, как это сделать классно.
У вас когда будет свой театр, вы спектакль в городе продолжите делать?
Конечно, продолжу. Это только мне даст мне базу и вообще уверенность, почву под ногами. Да, потому что это все будет... Я просто диверсифицирую свои активы. У меня будет и там, и сям, и вообще. И это будет только плюс городу. Потому что люди-то будут ходить, пить этот джин-тоник, платить налог. А я буду платить налог. И все будет здорово. Ну, в общем, надо фантазировать, надо такую утопию иметь в своей голове. И как бы то, что действительно все эти утопические мысли рано или поздно, они как бы двигаются на все наше. Вот, все двигают человечество то вперед, то назад. Вот, но в целом надо мечтать и мечтать смелее. Понятно, что как бы я уже к этому всему привык, и для меня это типа окей ситуация. Мечта-то есть. И она пока что она весьма утопичная для меня. Но я к ней иду. И поэтому, если получится, ближайший год. Друзья, слышите, меня год еще буду ждать, потом все.
Потом что?
А не знаю, что. А потом... Да нет, на самом деле буду делать то, что мне нравится это все. Буду делать это в театре, на улице и в торговом центре. Главное, как кайф, это и мотивация, это дарить этот новый life-changing experience. Менять представление людей о том, вообще как бывает. И это нам, мне кажется, удается.
А что, а место-то вообще, локация важна? Или вот эти все вот как бы спектакли в Цветном, в торговом центре, на Даниловском рынке, еще где-то, они там получились, потому что так получилось? Или потому что это было важно, чтобы они пришли
там? Это было важно, конечно, потому что мы все это дело продумали, разрабатывали. Да. Сейчас мы этикеты играем на гастромаркет Балчук, у Балчук, это тоже важно, хорошее место. Приятное место, еда классная, людей не то чтобы там толпы. То есть мы же смотрим, наблюдаем, и, то есть, конечно, мы локациям очень большое уделяем внимание. Я не думаю, что те спектакли, которые мы делаем в центре, можно делать, там, не знаю, в Марино или где-то. Ну, то есть, я не думаю, что это сработает. То есть нужно работать совершенно с другой аудиторией, нужно иметь совершенно другие месседжи и так далее. И нужно играть совершенно в другой тайминг. А в какой и так далее? У меня нет сейчас, честно говоря, вообще. Я не готов этим разбираться. То есть, как бы у меня. Я не знаю, как это работает. Мы работаем на, скажем так, людей, которые находятся в садовом, пределах садового кольца. Но они находятся, они действительно либо здесь работают, либо они сюда приезжают.
Ну, это следствие просто какой-то московской модели вообще отдыха. Ты развлекаешься
в пределах садового кольца. Развлекаешься, да, да. Вот у меня есть там тоже товарищ, нам помогает по онлайн-мероприятиям наш. Ну, там техника, нет. И я говорю, давай встретимся на Патрике в кафе. Он говорит, ну, давай. Я сижу, мы сидим в кафе, и я вижу, что он как бы сидит вокруг и просто осматривается. А мы сидим просто в какой-то кофейне, типа. Это не какой-то там пошлый ресторан. Он говорит, а, типа, я говорю, что ты так? Он говорит, ну, так интересно, так все. Здесь кафе, это люди. Я говорю, что такое? Он говорит, ну, я, типа, особо типа, не хожу по кафе. Я говорю, ну, ты, типа... Когда последний раз был в кафе? Он говорит, ну, я уже даже не помню. Я говорю, ну, приблизительно когда? Ну, может, 3-4 года назад.
Угу.
Я говорю, стоп.
Я могу его понять.
Я говорю, в смысле?
Ну, не все люди любят ходить. А ты когда был в кафе? Ну, мне приходится ходить в кафе иногда.
Не, ну, блин, ну, в смысле, ты не
можешь. Часто, в смысле.
Ты не можешь, как бы, находясь как бы, в колесе, белки не оказываются.
Да, в смысле, ну, 2020 год, окей, даже 2019, ты можешь на удаленке работать и ходить в свой районный перекресток, в Кусвилл. Ну, подожди,
да, я говорю, я вообще...
Как бы, наоборот же, вроде мы туда все движемся сейчас.
И я говорю, типа, я говорю, как ты ешь? Он говорит, ну, типа, дома
себе. Готовлю дома,
да. Я говорю, а ты что, так круто готовишь? То есть у тебя как бы есть время готовить. Ну ладно, я понимаю, что, ну, может, и гречку, но там что-то такое усложняет. Это же как бы, это же нужно время. Это же просто нужно время. То есть, как бы, он говорит, ну, типа, такая вот тема. Я говорю, ну, я рад, что мы сходили в кафе. То есть для меня это вещь, которая, конечно, я как бы в день минимум 3 раза хожу. И не потому, что я как бы... Потому что, ну, такая жизнь. То есть, как бы, ты с кем встречаешься здесь, там, как бы, да, вот, ну... Ну, сейчас уже, сейчас, наверное, меньше, да. Сейчас уже больше. Там кухня что-то привозит. Но в целом это, конечно же, жизнь, все.
Окей, понятно. А еще хотела спросить, ну, вообще, как 2020 год-то пережился? И вообще продолжает переживаться его последствия?
Да хорошо, он пережился, и мы все живы.
Ну, городских спектаклей всех этих не было.
Только мы начали играть их в августе. Нам разрешили играть их в августе. Мы запустили «Пой, танцуй» в августе в парке Горького в ДНХ. Мы запустили «Ремоут» 6-й сезон в августе. Мы запустили в августе этот самый «Выход в лес». И, в общем, все в августе произошло. Но потом все это в сентябре-октябре закончилось, потому что, ну, как бы сезон кончился. Он был очень коротким у нас. Вот. Но, тем не менее, мы выставили другие спектакли в онлайне. Там, да, нашли какую-то новую экспертизу в онлайн-рынке, стали экспертами в этом, к нам начали обращаться. Мы номинировались на «Золотую маску», как там эксперимент в области онлайн-спектаклей. Вот, поэтому это было суперинтересно. Я не растерял команду, она со мной, и офис со мной, склад со мной, и выручка, конечно же, не со мной, она упала. Вот, и это, конечно же, печально. У меня сейчас задача вот этот год как бы сделать мощный рывок вперед с ощущением того, что люди, ну, как бы реально, это был непростой год. Я говорю, как Путин на Новый год. Он реально был непростой, и люди, кажется, они хотят получать развлечения, они хотят отключать голову и получать их безупречные, классные, интересные, классно сделанные. Мы умеем это делать, и поэтому задача нам вот в этом году предоставить нашим друзьям, клиентам, партнерам, зрителям потрясающая работа. Над чем мы работаем сейчас каждый день. И вот я сейчас закончим, я пойду это.
Ну, вы сейчас тоже над какими-то онлайн-проектами работаете.
И офлайн as well. Просто мы, видишь, как бы сейчас такая штука, ты что-то ты делаешь, ты должен понимать, что если ты не можешь это делать в офлайне, ты должен научиться делать в онлайне. Все должно быть гибридное.
Mm-hmm.
Чтобы ты не супер огорчался, когда тебе скажут, нет, ты не можешь это делать. Потому что на самом деле, ну, как бы, вакцины там, ты должен ко всему быть готовым уже. И это нормально. Это стало нормой. То есть, как бы, будь готов ко всему. Но чтобы просто не огорчаться, когда тебе скажут, что, знаете, это сегодня нельзя. Поэтому мы готовы ко всему. Ну, как ко всему? Ко многому. Mm-hmm. Мы готовы гораздо больше, чем мы были готовы уже год назад. И в этом сила.
Аминь.
Аминь.
Это был подкаст «Урбанизм». Здесь мы говорим об отношениях города и человека. В гостях сегодня у нас был импресарио Федор Елютин. Это был уже 5-й выпуск. Если вы дослушали его до конца и вам понравилось, подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, пишите комментарии в стриминг-сервисах, чтобы как можно больше людей могло о нас узнать. Меня продолжают звать Настя Курганская. Пока!